Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. Наша еженедельная беседа на актуальную европейскую тему. Ну, уже не первую неделю актуальной европейской темой является то, что на востоке Европы, вокруг Украины, вокруг Крыма продолжается острый политический кризис, но сегодня мы о нем непосредственно решили не говорить, поскольку уже не одна тема недели была посвящена различным аспектам именно украинского, крымского кризиса, то сегодня мы поговорим на тему, которая, возможно, конечно, с этими событиями связана, но связана не совсем напрямую. О том, как карта Европы и почему переделывалась и переделывается, какие за этим стоят мотивы, какие бывают варианты, почему, собственно, вокруг границ, вокруг изменения территориальной целостности, вокруг, собственно говоря, карты Европы происходят многие века и не прекращаются. И сегодня довольно острые баталии, порой не только политические, но и самые буквальные. Вот об этом всем мы сегодня и поговорим с коллегами по проекту «Европа» Александром Бобраковым и Кириллом Кобриным. Добрый день, коллеги. Ну, наверняка мы все видели в интернете тот или иной вариант так называемых интерактивных карт, когда в режиме ускоренного времени какая-то территория меняет свои границы, то есть демонстрируется, как она развивалась, допустим, какое-то государство, какая-то империя, как она возникла, как она развивалась, как она потом распадалась. За этим всем очень интересно наблюдать. Это такие меняющиеся рисунки, меняющиеся контуры. В принципе, стран с многолетними, с не меняющимися стабильными границами в Европе очень немного. Вот навскидку, вы их сейчас сколько назовете, Саша? Попробуйте.
Например, Чехия.
Кстати, это очевидный ответ, страна, в которой вот мы сейчас с вами и находимся. Чехия, да, вот, ну, здесь это, видимо, природными границами обусловлено, да?
Безусловно.
Поскольку котловина, которая окружена горами, хоть и невысокими, но вот так сложилось, что действительно чешские границы менялись не очень сильно. Кирилл, а вы, как историк, напомните еще какие-нибудь такие примеры?
Вы знаете, мы сразу попали в ловушку. Ну, Чехия – государство, которое существует недавно. Чешская республика.
Нет,
да?
пардон, я говорю не о Чешской республике, а, так сказать, обо всей традиции чешской государственности, которая, в общем,
которая,
весьма...
Которая, в общем-то, не прерывалась, несмотря
да,
на...
Да, которая, вот совершенно правильно Саша замечает, она не прерывалась даже несмотря на то, что это государство было там частью империи Габсбургов, но формально оно сохраняло свой статус.
Совершенно верно, только называлась она по-другому, это важно. Я вот на это хотел обратить внимание. Она называлась Богемия.
Нет, ну вы понимаете, это смотря на каком языке, это уже вопрос такой частный и довольно тонкий. Но как бы то ни было, сама государственность действительно вот в этой примерно форме была.
Ну, в таком случае мы можем говорить о том, что в том или ином виде границы Священной Римской империи германского народа тоже до сих пор не изменились, если считать, что таковая империя называется Европейский Союз, да? Но это шутка, конечно, да. А вот, если же серьезно говорить, то таких государств очень мало. Да, но в сущности, если мы считаем Чехию за отдельную страну, государство в рамках Австрийской или Австро-Венгерской империи, да, то тогда Англия, не Британия, а именно Англия.
А вот скажите, а Англия существует сейчас как отдельное государственное образование, или это чистая условность в рамках Соединенного Королевства?
Знаете, роль Англии, я тоже пошучу, раз мы начали так, роль Англии в современном Соединенном Королевстве играет примерно, ну, это та же самая роль, что Российская Федерация в Советском Союзе. Многие так называемые русские патриоты в свое время, в 70-е годы, об этом говорил и писал довольно много Николай Митрохин в своей замечательной книжке про русскую партию в поздний советский период, упрекали советское руководство, в частности, в том, что любые национальные республики имеют как бы больше прав, чем, собственно, Российская Федерация.
По-моему, публицисты журнала «Наш современник» вот этого круга любили об этом писать еще.
Да. Совершенно верно. Но вот когда еще нельзя было об этом писать, они где-то там на кухнях или в Центральном доме литераторов, в буфете это обсуждали. Так вот, Англия имеет меньше прав и свобод и возможностей, чем, например, Шотландия сейчас и даже Уэльс. И даже Северная Ирландия. Потому что, ну, нет же специальной английской парламентской ассамблеи или что-нибудь такое.
А как нет. Она дошла до жизни такой?
Ну, это судьба всех вот таких государств, как Советский Союз. Ну, что по экономии, что дублировать органы, когда и так все ясно, скажем так. Хотя, как показал распад Советского Союза и вся эта история, которая тянется до сегодняшнего дня, и в частности украинская история, это очень важные вещи. Вот экономия на как бы самостоятельности государствообразующей нации потом сказывается довольно больно. А что касается Англии, то, возвращаясь к вашему вопросу, она существует вот в тех, ну, так или иначе, в тех границах, которые она существовала, ну, знаете ли, вообще даже сложно сказать, с какого момента.
То есть это еще до присоединения Уэльса, как я понимаю, то есть до 13 века, что ли?
Ну, безусловно. Но если мы не будем считать там километров 100 туда-сюда, да, в результате...
Ну, не будем мелочиться, тем более земля чужая, можно и...
Да, абсолютно. А вот, но, в общем-то, и граница Шотландии тоже более-менее там проходила, тоже она туда-сюда немножко двигалась и так далее. То есть вот Англия исторически существует... Ну, я бы рискнул сказать уже лет 800, наверное, в этих так или иначе границах, если не больше, если не 900.
Надо покопаться. Ну, это ей повезло, потому что она на острове. Не могу, так сказать, традиционный упрек, который англичанам и вообще британцам часто с континента бросают, что, мол, жили на острове, поэтому не подвергались нашествиям со стороны, как большинство европейских государств континентальных, я имею в виду.
Ну, последнее нашествие, если говорить о наземных силах, на территорию Англии, собственно говоря, было в 1745 году, это когда претендент на престол Карл, да, Карл Маленький, так называемый, Карл Стюарт, привел шотландцев в Северную Англию.
А его, кажется, называли Бонни Принц Чарли, это он, да?
Ну, да, то да, есть, да, совершенно верно.
Милый
да.
принц такой.
Да, да.
Он был красавчик,
да.
но...
Да, потом, когда все проиграл, уехал, если не ошибаюсь, в Париж, потом в Рим, где и спился, и умер.
Печально.
Но это, да, это печальная история. Но если говорить серьезно, то если считать шотландские войска, ну или так, шотландских ополченцев, назовем их так, да, чужими...
Они вот были со знаками различия или тоже без, как нынешние крымские? Я уже при слове ополченцы после этих крымских новостей слегка вздрагиваю.
Ну, там было несколько частей, если я не ошибаюсь. У принца Чарльза Карла были какие-то люди, которых он привез с собой, очень немного. Ну и были шотландские кланы, которые присоединились к нему. С ним же воевали другие шотландские кланы, как известно, да, то есть там был некоторый раскол, и раскол Шотландии тоже на низменную, как бы, равнинную часть и высокогорье, и прочее, прочее. Так как это были шотландские кланы, то, естественно, что они были одеты по-другому, нежели, ну, скажем так, люди, живущие в Англии, вот так.
То есть эти люди, если вернуться к теме нашей, так сказать, передела Европы, передела границ, стремились оторвать родную шотландщину от тогда еще совсем свеженького, недавно образованного Соединенного Королевства.
А вот как раз все наоборот. Они же пришли, чтобы посадить на престол законного, мы возвращаемся к теме легитимности, да?
Да-да-да.
Законного, с их точки зрения, представителя законной династии. Не надо забывать, что династия Стюартов была свергнута за 50 с лишним лет до этих событий. Не так долго, так сказать, по историческим меркам. То есть это интересно, что это был не сепаратизм, это было не перекройка границ и ничего подобного.
То есть, просто... уточним, они хотели посадить его в Лондоне на трон.
Естественно, поэтому они вторглись. То есть все стюарты жили в изгнании, французы их приютили. Естественно, что французы хотели ослабить Великобританию. Они поддержали, ну, очень осторожно, эту авантюру принца Чарльза или Карла. Он высадился в Шотландии, вокруг него образовалось как бы некоторое ядро недовольных, в основном горских кланов. Они в основном начали, так сказать, контролировать равнинную часть Шотландии, после чего вторглись на английскую территорию и немножко там пошалили, после чего были разбиты и бежали. Вот, собственно говоря, вся эта история. Вот. То есть, по сути дела, мы можем считать, что... Даже если считать шотландцев, так сказать, своими, потому что это было одно королевство уже к тому времени, да, то, ну, по крайней мере, это была иностранная интервенция, потому что она была поддержана французами.
Это мы говорили о примерах государств, чьи границы, ну, не очень часто или почти не меняются на протяжении некоторого количества веков. То есть достаточно долгий с точки зрения... уже не только отдельной человеческой жизни, но и истории промежуток времени. Еще раз повторю, что таких примеров в Европе не очень много. В целом, вот эта интерактивная карта Европы, если ее представить, да, она есть. В общем, я встречал даже несколько вариантов в интернете. Это непрерывное пульсирование, уменьшение, увеличение, исчезновение, появление разного рода государственных образований вплоть до самого недавнего, вплоть до нашего времени. Мы с вами на нашей памяти пережили распад сразу нескольких крупных государств, это и Советский Союз, и Югославия, и Чехословакия. В общем, карта Европы меняется непрерывно, но я тут хочу перейти к другой теме, которая представляется весьма важной. При этом границы государственные, они считаются, ну, чем-то более или менее священным, то есть тем, что, в общем, как-то так грубо нарушать, как мы, собственно, наблюдаем это сейчас в крымской ситуации, ну, мягко говоря, не принято и не было особенно принято никогда, несмотря на то, что система международного права, естественно, по ходу дела менялась, и принципы, на которых она основана, тоже менялись многократно. Вот нет ли здесь какого-то такого, такой, что называется, легкой политической шизофрении, когда, с одной стороны, все знают, что государственные границы меняются, ну, более или менее непрерывно, но, с другой стороны, эти границы считаются чем-то священным, оберегаемым, а их нарушение является причиной для войн или, по крайней мере, крупных политических конфликтов, чему мы сегодня и свидетели. Вот как это друг с другом сочетается, по-вашему, и почему, Саша?
Ну, как все знают, что все люди смертные рано или поздно умрут, но, тем не менее, существует медицина, которая даже в каких-то тяжелых случаях, возможно, даже безнадежных, все равно как бы пытается прийти человеку на помощь, пытается эту жизнь человека спасти, да, то есть как бы если бы полностью были отменены эти правила относительно там священности, несвященности, но, во всяком случае, неприкосновенности государственных границ, то просто как бы началась бы игра без правил, и, соответственно, это было бы еще хуже, чем та ситуация, которая сейчас есть, пусть даже плохие правила, все равно лучше, чем отсутствие каких-либо правил. Очевидно, этим как бы объясняется то, что вот государственная граница считается все-таки делом таким, которое желательно не трогать.
Ну да, и тут другой вопрос у нас еще возникает сразу же, собственно говоря, вопрос о легитимности этих границ. Вот у нас сейчас этот конфликт, как и множество других, здесь сразу приходит в голову, вернее, подбрасывают политики общественному мнению множество разного рода аналогий из прошлого, далекого, близкого. Ну, к примеру, российский МИД и уже не раз, вплоть до официальных заявлений, так сказать, приравнивал ситуацию вокруг Крыма и стремление пророссийских крымских властей отторгнуть Крым от Украины, приравнивал эту ситуацию к ситуации с Косовом, с тем, что там произошло, начиная с 98 года. Так что тут неизбежно возникает вопрос легитимности этих самых границ. Вот черта проведена, ее должны уважать. Здесь чем, по-вашему, какие по-вашему критерии? Это чистая арифметика или нет? Вот Косово на данный момент признали что-то 100 с лишним государств уже мирового сообщества. А, к примеру, Южную Осетию и Абхазию, несмотря на все старания России с 2008 года, кроме самой России, признали еще там 2 или 3 небольших...
По-моему, всего 5 стран, из них Венесуэла, Никарагуа и 2 какие-то там Тихоокеанские республики.
Науру, кажется.
Да, Науру и Вануату, если они не ошибаюсь.
Да, что-то такое. Эта легитимность, это вещь абсолютно условная, она вот зависит вот от такой арифметики, или там есть что-то еще большее, какие-то критерии? Кирилл, как вы считаете?
О, нет, конечно же. Вы знаете, я надеюсь, вы меня сразу не выключите из разговора, если я прочитаю 2 четверостишья.
Наоборот, вы обогатите нашу дискуссию, стихи в темах недели проекта «Европа» не звучали очень давно.
Да, но дело в том, что очень подходит под наш разговор. Это сентябрь 1914 года, только началась Первая мировая война. Молодой Осип Мандельштам пишет стихотворение «Европа», просто вот наша тема. Последние 2 четверостишья. «Завоевателей исконная земля, Европа в рубище священного союза, пята Испании, Италии медуза, и Польша нежная, где нету короля. Европа Цезарей, с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта». Это, конечно, удивительное сочинение, удивительное по какой-то историосовской проницательности и по, конечно, нелепой ошибке, потому что за 100 лет таинственная карта Европы, конечно, менялась с 1815 года, безусловно, и несколько раз и довольно сильно. Но не будем уличать Мандельштама в ошибке, а поговорим именно об историосовском прозрении. Вот смотрите, завоевателей исконная земля. Вот это очень важная вещи, да, про исконность сейчас очень же много говорят.
Да.
Мандельштам довольно иронично и, как обычно, довольно двусмысленно у него очень возвышенно и в то же время очень иронично говорит. Завоевателей исконная земля, да?
Да, оксюморон полный, то есть это же бессмысленность.
Конечно. И дальше Европа в рубище Священного Союза. Я напомню нашим слушателям, что Священный Союз – это организация, возникшая после международной, как бы, союз европейский, после конца и поражения Наполеона, который состоял из стран-победительниц тогдашних, Священный Союз, который зиждился как организация после потрясений Французской революции и наполеоновской эпопеи на принципе легитимности.
Да, давайте перечислим, напомним просто его членов. Это Российская империя, Прусское королевство и Австрийская империя. Три восточноевропейские монархии, так сказать.
Да, и вот смотрите, что интересно. А принцип легитимности, естественно, отсылал к следующему. То есть те правители, которые сидели, условно говоря, на своих землях и правили до 1789 года, до начала Французской революции, да, должны как бы легитимно, то есть по праву продолжать это делать. Как известно, принцип легитимности изобрели два человека. Это был канцлер Миттерних, который здесь австрийский упоминается, и невероятный лавкач, гений дипломатии и один из главных политических игроков того времени Шарль-Морис Талейран, который был министром иностранных дел и при Наполеоне определенное время, и потом был позван и после революции 1830 года. Значит,
он закончил свою карьеру послом в Лондоне, глубоким стариком, почти 80-летним послом уже короля Луи Филиппа, то есть совершенно июльской верно. Монархии. Это удивительная карьера.
Это был гений, да. А начинал он как епископ, как епископ Отранский.
Епископ, при этом ловелас, картежник, в общем, там был да. Все.
Совершенно верно. И вот они как бы являются создателями, да, принципа легитимности. Любопытно, что это не просто историческая виньетка, это как бы говорит очень много о легитимности как таковой. Миттерних исходил действительно из принципа незыблемости до революционных, ну, скажем так, установлений. Талейран, который был игроком, да, и который был, очень тонко чувствовал ситуацию и был прагматиком, прекрасно понимал, что легитимность дореволюционная невозможна. Невозможно сделать вид, что как бы революции не было, и не было Наполеона. Да? Поэтому для него легитимность была именно прагматическим принципом. Легитимность отсылала к тому, вот кто сейчас победил, тот и легитимный. То есть мы видим, что в принципе легитимности сразу с самого начала сочеталась, ну, как бы некая отсылка к установлениям исторически ограниченной абсолютистской эпохи XVIII века и одновременно абсолютно циничный прагматизм.
Да, и этот принцип вот в наше время уже окончательно размывается, поскольку мы видим, ну, волей-неволей вернемся к жгучим текущим событиям, как пыталась и пытается, и очень неудачно пытается применить принцип легитимизма некоего Россия по отношению к украинскому конфликту.
Ну, совершенно верно, извините, я вас перебью, потому что все-таки легитимность, помимо цинического прагматизма, предполагает отсылку к чему-то, к каким-то установлениям прошлого, да? Вопрос заключается, к каким установлениям прошлого отсылает нынешний путинский режим? К Советскому Союзу, к досоветской эпохе?
Ну, отсылает к абстрактной законности, но при этом сам же ее попирает. То есть возьмем вот трагикомическую абсолютно фигуру свергнутого президента Украины Януковича. Ведь если бы с одной стороны Москва заявила, что вот есть легитимный, употреблю это слово, да, президент, то есть как бы законный, не дослуживший еще целый год, не дослуживший свой срок, которого свергли. Вот он бежал из своей страны, испуганный, несчастный, приютила его Россия соседняя. Давайте его восстановим и давайте, так сказать, играть вот по правилам неким, соблюдая некую формальную законность. Этого же Москва не делает. Она вместо этого устраивает, значит, вторжение в один из регионов Украины. С другой стороны, Путин прилюдно заявляет, что у Януковича политического будущего нет. То есть тот человек, которого формально мог бы быть каков бы он ни был, олицетворением принципа легитимизма, ну, в его современном, так сказать, издании, он же одновременно перечеркивается государством, которое пытается выступать как защитник в этой украинской ситуации принципа некой законности. При этом это же государство нарушает юридически международно им же самим признанную границу соседнего государства. То есть получается каша такая, в которой вообще какие-либо критерии и принципы утрачиваются. Так или я что-то в этой ситуации неправильно изложил или неправильно понял?
Ну да, еще хочу добавить, что, собственно, показывают в Организации Объединенных Наций письмо от имени этого самого Януковича, в котором он просит как бы братской военной помощи российскими войсками на Украине, но при этом официально позиция России такая, что никаких российских войск на Украине нет.
Да, это дополнительно. А к этому добавим еще, чтобы уж совсем, как говорится, стало весело, добавлю еще два юридических момента. Момент первый. Янукович не имел права в такой форме просить о вводе иностранных войск на Украину, поскольку там существует другая процедура. Но, с другой стороны, и тут нужно признать, что эти аргументы российской стороны, видимо, с правовой точки зрения состоятельны, что и отстранение Януковича от власти тоже не было проведено с соблюдением всех процедур. То есть, Кирилл, как вы думаете, вот эта вся коллизия, это вообще попрание каких-либо принципов легитимности не только границ, но и вообще межгосударственных отношений? Или что это?
Ну, вы понимаете, в современном обиходе, ну, скажем так, обиходе, который возник еще в XIX веке, мыслительном европейском обиходе, любая революция, которая является, ну, как бы восстанием народа, да, а народ наделен абсолютно божественными функциями в современном мышлении политическом европейском, который имеет свои корни, конечно, в XIX веке, да, если не раньше, то легитимность воли народа восставшего побьет карту легитимности правителя. Но вот это вопрос политической подкрутки, да, того, как, в каком конкретном случае, что, как будет названо, исходя из какой конкретной ситуации. Общего рецепта нет, конечно. Но надо же прекрасно понимать, что современная Европа есть результат нескольких десятков революций. В некоторых случаях эти революции были успешными, в некоторых революциях неуспешными. Но я думаю, что процентов на 80-90 современное общественное мнение европейское сформировано именно как результат, и справедливо сформировано, как результат именно революции. Поэтому, в общем, не считая каких-то правых и даже не то не всех движений и партий, в общем, революция имеет абсолютно положительную коннотацию. И с одним исключением, и то очень двусмысленным, это Октябрьская революция 1917 года в России. С другой стороны, конечно же, юридический обиход, международный юридический обиход, европейский, да и мировой, во многом является наследником, как это ни странно, как раз конца 18-го и начала 19 века, с его принципом как бы легитимности и нерушимости границы. Конечно, они входят в определенное столкновения. Безусловно, что каждый раз этот вопрос решается по-разному. Но это не двойные стандарты, о которых так любит поговорить российский МИД, а конкретная работа с уже имеющимися историческими установлениями и традициями, которые все стороны этого как бы, процесса понимают или, по крайней мере, бессознательно являются его частью. Частью европейской политической культуры. А нынешнее российское руководство не является частью европейской политической культуры. Оно вообще не является частью никакой политической культуры. Оно пытается изобрести себя с нуля. Поэтому она хватается за чужие игрушки, не понимая их смысла.
Может быть, понимая, но старательно, именно сознательно их используя, не по назначению, чтобы спутать карты своим противникам.
Ну, вы знаете, ведь по-настоящему взрослый человек никогда не ведет себя так, чтобы, выиграв сейчас, я не знаю, какую-то мелочь, да, потом навсегда обрушить собственную жизнь. Да? Это все-таки принцип взрослого человека думать немножко вперед.
Если можно повышать ставки. Смотрите, я не сравниваю сейчас Путина и Гитлера, но Гитлер был умелым игроком и человеком, безусловно, абсолютно аморальным, но при этом он знал, что делает. Его поведение могло тоже казаться часто безрассудным, но, с другой стороны, пока он не развязал войну, вот на этапе дипломатических комбинаций, он четко осознавал слабость своих противников и куда он может нанести удар так, чтобы не быть наказанным. Может быть, Путин в чем-то в этом плане действует примерно по такому же принципу?
Совершенно верно, но мы не можем исключать из эпопеи гитлеровской войны и конца войны, и результаты войны, да, потому что бесконечно вот так вести себя невозможно. Так можно вести себя несколько лет в рамках международных отношений. Рано или поздно порядок вещей, европейский порядок вещей, который, несмотря на всю критику его с разных сторон, является воплощением все-таки разума, он наносит ответный удар. Даже если участники этой ситуации не хотят этого. Просто так устроена Европа. Иначе это будет не Европа, а что-то совершенно другое. Это поведение маленького ребенка, который устроил истерику. Он всегда, ребенок истеричный, повышает ставки, да? В какой-то момент. Он кричит, требует одного, ему дают одно, потом он кричит, требует другого, потом требует третьего. И в какой-то момент всем надоедает, ему дают подзатыльник или там шлепают по известному месту, и на этом все заканчивается.
Или, что более разумно, по, так сказать, современным воспитательным методам, на него перестают обращать внимание. И он орет, а потом успокаивается, потому что понимает, что на него просто не смотрят.
Должен вам сказать, что Европейский Союз таким образом, по сути дела, себя и вел в отношении Путина последние годы. А несмотря на все, так сказать, предупреждения и разговоры, и там попытки как-то поманить пальчиком и прочее, в общем отношение к России было абсолютно такое, что пусть перебесятся они в конце концов, там, и все как-то наладится само собой. Сейчас стало ясно, что не наладится, поэтому мы видим резкое изменение отношения к российскому курсу, которое произошло в последние там неделю-другую, особенно вот последние дни. Так что, конечно, да, можно вести себя таким образом, можно устраивать истерики, можно, так сказать, требовать то одного, то другого, то Крыма, то там еще чего-нибудь. Но все кончается известно чем, потому что Европа и, скажем так, не таких видывала.
Это верно. Я напомню, это проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Сегодня мы делим Европу. В том смысле, что не между собой, конечно, делим, а обсуждаем переделы европейских границ, европейской карты, побудительные мотивы этих переделов и изменений, прошлое, настоящее, возможно, будущее. В общем, Европу в ее политической, административной и географической динамике. Так вот, Кирилл, вы произнесли очень важное словосочетание «европейский порядок вещей». Вот европейский порядок вещей и устройство Европы. Это, мне кажется, очень важным, поскольку, на мой взгляд, вот если взглянуть на историю Европы, ну, хотя бы последнего тысячелетия, то, по крайней мере, одну закономерность, несмотря на все эти перекраивания границ, о которых мы уже поговорили, заметить можно. Это попытки, повторяющиеся время от времени, какой-то одной силы, одного государства, одного правителя, как правило, это авторитарные государства, которые этим занимаются, подчинить себе Европу, править ей из одного центра, и эти попытки практически никогда долгими не бывают. Ну, возьмем, я не знаю, если брать седые совсем времена империи Карла Великого, во-первых, она, конечно, далеко не всю Европу под себя, так сказать, подмяла, хотя и значительную часть Европы западной. Но распалось довольно быстро. Уже следующее поколение, сыновья великого императора, начали между собой наследство делить и быстренько его разделили на множество различных кусочков. Ну, более известные и более близкие по времени эпопеи – это и Наполеон, это и нацистская Германия, это попытки Германии кайзеровской. Но, тем не менее, надолго подчинить Европу одному центру, сделать из нее такую пирамиду стройную, не получалось. Вот почему, как вы думаете, в чем этот европейский порядок вещей противился такому намерению?
Ну, все-таки Европа разнообразна как бы по своей сути, и понятно, что такое множество, скажем так, каких-то народов, скажем так, просто, очевидно, не могут управляться из одного центра, тем более из авторитарного центра.
Ну, если брать эпоху еще до, допустим, четкого разделения на нации, народы в их современном понимании, в принципе, подчинение государю, оно было, ну, чем-то естественным. Ну, хорошо, пусть будет один верховный государь, формально император таковым и считался, я имею в виду императора Священной Римской империи, но фактически он никогда не обладал абсолютной властью над всей Европой. Что там мешало?
Ну, очевидно, мешало то, как средневековая Европа была устроена, то есть как бы она никогда не была устроена как абсолютная монархия, всегда существовали какие-то отношения там вассалов, сюзеренов, да, между собой, то есть как бы всегда как бы не было какой-то единой так называемой вертикали власти, да, как мы сейчас об этом говорим. Всегда эта вертикаль, она была такая, разветвлялась на очень и очень много каких-то вот побочных, что ли, каких-то ходов. Соответственно, попытка действительно выстроить какую-то одну такую стальную вертикаль, она противоречила просто самому устройству жизни, как люди жили, как они привыкли жить, и поэтому, ну, могли объединяться между собой европейцы в каких-то там экстраординарных ситуациях, как были, например, крестовые походы, и то далеко не все в них участвовали.
Или там наоборот, когда турецкая армия подступила к воротам
Вены. Или когда, соответственно, вот последнее, возможно, такое. событие в истории, это именно уже конец 17 века и осада Вены, когда, скажем так, действительно была такая битва цивилизаций, да, но тем не менее, как бы это мобилизация весьма на небольшой промежуток времени, а затем все возвращается как бы на круги свои.
То есть лозунг Европы – это вечно возрождающееся единство многообразий. Так, Кирилл, или у вас есть более подходящее определение?
Нет, определение как раз это идеальное, потому что в Европе всегда было как бы... Ну, иногда они соперничали, это соперничество приводило к кровавым конфликтам. Ненавижу выражение «уроки которых кто-то учел», но «уроки которых Европа учла». В конце концов. Универсальным принципом всегда с определенного периода было, конечно, христианство. То, что это, безусловно, основа для европейской идентичности до недавнего времени.
Но сейчас это меняется.
Сейчас это меняется, и я думаю, что это меняется наиболее мудрым и правильным образом, потому что в сущности христианство как принцип создало вот эту рамку, ну, скажем так, толерантности, которая позволяет вместить в себя разных людей с разными представлениями, да, и атеистов, и мусульман, там, и кого угодно. Вторым универсальным принципом было то, что со времен Римской империи Европа мыслилась как нечто универсальное, как место, я не даю оценок, это не коннотация, но как место цивилизации, противостоящей варварству. Понятно, что исторически и территориально Древняя Римская империя не совпадала с нынешней территорией, там как раз и была граница между, так сказать, цивилизации между империей и варварами, но, тем не менее, все-таки сама идея, она была унаследована Европой. Так что вот эти две вещи, они являются как бы символическими границами Европы. Партикулярный принцип, безусловно, это разные династии. Я не говорю о разных народах, именно разные династии сначала. Разные королевства или, там, я не знаю, любые владения, которые бесконечно между собой враждовали, но понимая, что они враждуют в рамках чего-то одного. Это тоже надо понимать. Потом партикулярный принцип 19 века – это разные нации. Сначала этническая идея, потом политическая идея нации. Вот. А потом и был период короткий довольно-таки с исторической точки зрения идеологической партикулярности, но так или иначе все равно... Какая бы ни была советская пропаганда, жители ГДР прекрасно понимали, что они не просто немцы, что они европейцы. Вот эти вещи, они принципиально важны. И именно поэтому принципиально важен был разговор с начала постсоветской истории России о том, кем себя вот, население постсоветской России, к кому себя относит, к чему.
Этот вопрос, на мой взгляд, не решен до сих пор, и его решение, наоборот, как бы все больше и больше запутывается, что ли. И действия власти в этом смысле, конечно, никак не помогают этому решению. Вы согласны, Саша?
Безусловно, да. Безусловно, согласен с тем, что запутывается, потому что, ну, можно было сделать вывод на основании каких-то там последних лет о том, что, скажем так, российское руководство или там та группировка, которая стоит у власти, она хочет, скажем так, отойти от Европы и прогласить тот курс, как бы, который провозглашали идеологи о том, что Россия там является уникальной цивилизацией, евразийским проектом, да, и, соответственно, вот Европа – это нечто одно, а Россия – это нечто другое, и как бы вот.
А с чем это связано?
Запад есть Запад, Восток есть Восток. Да? По моему мнению, с тем, что как бы, если Россия остается Европой, если признается на базовом уровне, что Россия – это часть Европы, тогда, соответственно, нужно перенимать какие-то европейские нормы и принципы, чего, очевидно, как бы это руководство и эти идеологи, весь вот этот вот конгломерат, скажем так, не хочет.
То есть, видимо, они мыслят по... принципом в чем-то действительно близким принципам 19 века, что ежели я вот на данный момент правлю данной территорией, этим государством, то любите меня, каким я есть, и не лезьте в мои внутренние дела. Можете обо мне говорить все, что угодно, но признавать меня и так или иначе со мной общаться вы обязаны.
Конечно, это как бы та же самая концепция суверенной демократии, да, которую сейчас уже похоронили, но тем не менее, в общем, она была основана именно вот на этом, да. Но сейчас, о чем хотелось бы сказать, я заметил некое изменение этой позиции, и... Возможно, в некотором смысле Европе следует как-то более настороженно к этому даже отнестись.
Потому что
речь идет уже теперь не об отстраивании от Европы, а о неком, наоборот, возвращении в Европу. бы как некой альтернативы, как некого света с Востока, некой силы, которая, скажем так, готова Европу освободить. Например, обращение писателей по поводу Украины, по поводу Крымской войны, да, под которым подписались Распутин, Бондарев и прочие многие другие члены Союза советских писателей, оно так и начинается, что мы осознаем свою ответственность перед, как бы, перед европейской цивилизацией. Сейчас решается судьба, значит, нашей европейской цивилизации. Там нет ни слова о каком-то евразийстве или о чем-то другом. Как раз этот конфликт рассматривается как продолжение, скажем так, важнейшего для Европы 20 века конфликта борьбы с нацизмом. И, соответственно, вот современным нацизмом провозглашаются те события, которые происходят на Украине, то есть как бы вот Майдан и, соответственно, новая киевская власть провозглашаются наследниками нацизма. Соответственно, наследниками как бы антигитлеровской коалиции провозглашается современная Россия. И вот опять вставая страна огромная за освобождение Европы.
Вот мы говорили о том, что Европа единство многообразие, значит, эти игроки, каждый из них, поскольку обладает разным потенциалом, разным положением, разными возможностями, разными традициями, то, соответственно, и способы игры тоже разные. Ну, в качестве примера приведу, значит, традиционную, считавшуюся много лет, много веков традиционную политику Британии, которая стремилась к тому, чтобы на континенте никогда не доминировала какая-то одна держава, поскольку такое доминирование угрожало бы интересам Британии, державы островной, державы морской, которая... у которой было недостаточно сил для того, чтобы непосредственно вмешиваться, если что, в дела континента. И таких стратегий у каждого игрока исторически было много. Германия, там, вначале Пруссия, потом Германия, вокруг Пруссии объединившаяся, всегда очень боялась окружения с двух сторон враждебными державами. В итоге это окружение сложилось. Если человек очень сильно боится и следит, чтобы это не случилось, как правило, это с ним и случается. Ну, с Германией это и произошло. Она вступила в войну одновременно с западными державами и Россией. У России свои исторические страхи. Я тут как бы пытаюсь даже в чем-то, может быть, понять ход мышления тех людей, которые пытаются быть какими-то идеологами, может быть, современного российского режима. И эти исторические страхи, они связаны именно с неким натиском с Запада. Ну, натиск в реальности имел место. Имел место по меньшей мере трижды. Начало 17 века, смутное время в Московском царстве и, соответственно, вторжение польско-литовских и шведских войск. Начало 19 века Наполеон, середина 20 века война с нацистской Германией. Может быть, здесь еще и вот это срабатывает? То есть, может быть, мы зря так оцениваем современное российское руководство и те теории и идеи, которыми оно общество накачивает, как некую агрессивную силу? Может быть, это просто такая, наоборот, оборонительная реакция, просто принявшая некие, ну, параноидальные немножко формы? Кирилл, как вы считаете?
Смутное время устроили не поляки со шведами, да, а...
Нет, но оно ими сопровождалось, их вторжением.
Оно сопровождалось, это, да. Но если мы... Вы же прекрасно понимаете, да, все мы знаем историю Европы и 17 века, и 16 и так далее. Что там происходило, да? Это одна из окраинных для тогдашней Европы бесконечных, ну, как бы, войн, конфликтов, где вовлечены, исходя из разных прагматических интересов, разные силы. Мы не можем сказать, что Запад вторгся в Московскую Русь в начале 17 века.
Но интерпретируется-то это так?
Ну, интерпретироваться...
И это очень популярная интерпретация, под которую очень легко ложатся факты.
Во-вторых, ну, наполеоновское вторжение, как мы прекрасно понимаем, было не вторжением Запада, а вторжением Наполеона, да? И союзником России была Англия, на секундочку. Вот.
Ну, это да, но он привел с собой очередных 12 языков.
Совершенно верно, но в тылу у него происходила война в Испании. Так что это тоже не характерно совершенно. Если мы говорим о Гитлере, ну тут тоже же все понятно. Это же не Запад вторгается, это конкретный Гитлер с конкретной совершенно нацистской империей, да, и с его союзниками вторгается. Это не Запад, это как раз скорее, если уж мы говорим о европейских традициях, это антизапад, это антиевропа. Если мы исторически посмотрим, я не любитель вот такого крохоборства, но если мы исторически посмотрим, сколько раз русские или российские войска вторгались на Запад, то мы увидим, что, видимо, гораздо больше и чаще.
Ну, тут сложно, тут тоже разные мотивы были. Там кампания 1813 года – это просто продолжение оборонительной войны 12 года.
Ну,
тут...
давайте начнем с Северной войны. Северная война.
Да.
Семилетняя война, война 1798-90 кампания, 98-99 годов, значит, кампания, которая закончилась столь славным сражением, как Аустерлиц в 1805 году.
Ну, тогда Россия выступала как часть коалиции, то есть тут она как раз действовала как часть Европы.
Да, совершенно верно, но также таким же образом и наполеоновское вторжение следует оценивать. Я уже не говорю про подавление Венгерской революции, я уже не говорю о захвате Польши, да, и прочее. То есть, если вот начать так разговаривать, то никакого смысла, я вот к чему все
это будет говорю. Дискуссия по типу «сам дурак», если
сам
представить.
Сам дурак, да, ты мне вот фингал поставил, я тебе сейчас в ухо дам, да?
Да-да-да.
Вот, но это же не разговор, надо же понимать, что исторически, да, вот таким образом складывалось вот то, что мы называем Европой, да. В какой-то момент было решено, что все, вот с этим вот, с кровопролитием массовым, да, мы должны покончить. Что его не должно быть вот у нас. В сущности, подсознательно, это был главный результат Второй мировой войны, да?
Ну и главный побудительный мотив создания Европейского Союза.
Европейского Союза, да. Можно его любить, не любить и так далее, но он стоит на одной очень простой вещи, очень прагматичной. Это даже не высокий гуманизм, а просто как бы решение, что больше этого у нас не будет. Все, точка. Вот. И все эти разговоры о том, кто кого, на чью территорию больше вторгался и так далее, что было до этого, ну, можно вести до бесконечности, они носят определенный даже интерес, но, в общем, они бессмысленные. Российское руководство может сколько угодно изобретать евразийство вместе с, так сказать, карманными идеологами и так далее, но любые идеологии могут быть основаны все-таки на каких-то позитивных образах будущего и позитивных реально, ну, скажем так, хотя в сознании массовом существующих позитивных вещах. Ну, нечего предложить России.
Саша, вы согласны, что предложить нечего? Вот вы начали здесь говорить, и, на мой взгляд, очень интересно, о том, что Россия нынешняя начинает предлагать себя как альтернативу, и надо заметить, регулярно достаточно просматривая и западные СМИ, и поскольку СМИ нынче все имеют свои интернет-порталы, и все снабжены почти все комментариями, то есть стали интерактивными, легко просматривать реакцию публики, по крайней мере, ее более, так сказать, активной части. Надо заметить, что эта реакция очень часто отличается от реакции западных политиков. Гораздо больше позитивных откликов на какие-то аспекты путинской политики, нежели, естественно, в реакции официальных лиц соответствующих стран. Это незнание или это действительно восприятие России как какой-то альтернативы? Или что это?
Ну, если как бы отвлечься от темы там каких-то проплаченных троллей, да, или целенаправленной работы России в интернете, да, что, конечно, тоже, я думаю, может иметь место, то мне кажется, что главный побудительный мотив этих комментирующих — это политика, скажем так, не внешняя, а внутренняя. То есть люди просто, они недовольны по каким-то причинам, там, своим уровнем жизни или тем, как у них идут дела в стране, и, соответственно, складывается у них такое впечатление, что, соответственно, чем...
Ищут пророков в чужом отечестве.
То есть, как бы, а вот Путин-то какой крутой мужик, как бы не то, что там наши все эти Олланды там и, соответственно, Меркель, да, это первое, то есть, как бы, понятное дело, что они, вероятно, мало что знают там о конфликте людей, которые живут далеко, да, как говорил Чемберлен о кризисе в Судетах, и, соответственно, как бы они смотрят на этот конфликт там, в Крыму между русскими и украинцами, которые они вообще, как бы, скорее всего, считают, что это один народ, да, потому что были части СССР, смотрят на это, как бы, через вот эту оптику, через оптику, скажем так, с одной стороны, незнание, с другой стороны, отношение своего к своим собственным элитам. Это первое. Второе, это, безусловно, как бы Россия рассматривается как альтернатива не столько даже Европе, сколько альтернатива Америке, Соединенным Штатам. А антиамериканизм как таковой, все-таки, мне кажется, что и в Европе, в том числе, весьма распространен не только среди каких-то ультраправых, соответственно, группировок, но и среди, скажем так, обывателей, в том числе, как бы, и благодаря определенным там шагам самой Америки, да, которую она предпринимала в роли, скажем так, единственной сверхдержавы, да, в последние 20 лет. Вот, то есть, как бы, то, на что ставит Путин, скажем так, и его режим, то есть защита там традиционных ценностей и всего такого, да, мне кажется, что...
В том числе, ну и традиционные ценности, при этом за них выдается салат довольно...
Безусловно,
да.
Этим как раз, мне кажется, мало кого завлечешь в Европе. А вот позиционирование себя как некоего оппонента Америки, да, по разным мировым вопросам, это более привлекательная позиция. И если как бы российские пиарщики, да, условно говоря, идеологи, там, там, которые работают на Западе, подают это так, что вот и в Крыму там столкнулись, соответственно, интересы там дяди Сэма и там человечество, которое хочет от диктата мирового жандарма освободиться, да, то, возможно, как бы Путин получает дополнительные симпатии тех людей, которые, скажем так, настроены антиамерикански.
Я правильно понимаю, то есть будет на месте аналогия такая, что как бы вот есть обыватели, есть действующий в некоем квартале такой, условно говоря, полицейский или шериф, и есть хулиган, который, ну, творит там всякие не очень приятные вещи, но они большую часть обывателей этого, жителей этого квартала не касается. И у них просто из желания насолить этому надоевшему шерифу как бы возникают некие симпатии к хулигану. Вот какой крутой.
Конечно, да, как бы Фантомаса, когда смотрели фильм, ну, многие симпатизировали Фантомасу.
Ну, да. Ну, собственно говоря, Кирилл, вы большой любитель Шерлока Холмса, вы симпатизировали доктору Мориарти когда-нибудь в душе? Подростком или...
Нет, никогда в жизни. На особенность, кстати говоря, рассказов о Холмсе заключается в том, что за некоторым исключением, важным, но все-таки некоторым исключением, там преступники отвратительны. Они не вызывают симпатии. Если же говорить серьезно, то на самом деле я согласен совершенно с вашей метафорой. Это очень точная метафора про хулигана. И очень точно добавил Саша, что этот хулиган не в квартале, а на экране. Виртуально, да, мы можем посмотреть в телевизоре рестлинг, да, где ужасающего вида мужики друг другу ломают спины.
Как бы ломают?
Да, как бы ломают, да. Но никто, конечно, с этим мужиком не хочет встретиться, так сказать, ни днем, ни ночью, ни на узкой дорожке, ни на большой. Вот. Вся эта любовь к крутому парню Путину, она исчерпывается, конечно, анонимностью форумов и вообще возможностью наблюдать все эти его проделки со стороны. Как только такие вещи начинаешь, тут, к сожалению, приходится быть банальным, как только такие вещи начинаешь вот как бы буквально на пальцах это чувствовать, ничего кроме отвращения такое поведение не вызывает. И история многих людей, которые приезжали в постсоветскую, особенно в путинскую Россию, поработать и даже нанимались, как известно, очень же много людей нанимаются правительством российским иностранцев на выполнение всяких сложных вещей и не очень сложных, почти все возвращались... Ну, с деньгами, конечно, цинично, но преисполненные крайне негативного отношения. Позитивного к стране, к людям, негативного к тем, с кем им приходилось иметь место. Это чисто психологическая вещь. Я бы не стал преувеличивать эти симпатии к путинской России, не к России, заметьте, а к путинской России, как к некой альтернативе.
К путинской модели, сформулируем
да,
это так.
Да, загнивающей политкорректной Европе.
Хорошо, в завершение нашей беседы, ну, так сказать, можно говорить о том, на чем основано восприятие путинского режима, наоборот, восприятие им остальной Европы, каких-то идеологических коктейлях ныне изготовляемых и такого рода вещах. Но реальность есть реальность. Попытка изменения границ хотя бы частичного происходит, реакция на нее тоже понятна. Многие уже заговорили, многие средства массовой информации пишут о том, что возможно на определенное время, даже если этот кризис, на что хотелось бы надеяться, не завершится какой-то острой фазой, войной, не дай бог, или чем-то таким действительно вооруженным противостоянием, тем не менее холодную войну лайт, так сказать, в легком варианте, он уже Европе обеспечил. Вот вы согласны с этим или нет? На ваш взгляд, какой будет сценарий развития событий? Мы видим очередное, более или менее долгосрочное разделение Европы на два, пусть и неравных, но все-таки лагеря. Или это все такая рябь на воде, которая быстро все-таки исчезнет? Саша, ваше мнение?
Сейчас, к сожалению, действительно, поскольку события, они меняются фактически ежедневно, и не можем мы предугадать даже, чем конкретно этот кризис закончится, да?
Ну да,
можно сделать какие-то предположения, но это все опять-таки будет просто гадание на кофейной гуще. Не могу сказать. Понятно, что, наверное, уже никаких очарований и какой-то наивности по отношению к Путину, к его режиму в Европе точно не будет. Это точно.
А к самой России как таковой? Не будет ли недоверия вот более устойчивым? Типа, вернулись на круги своя, опять империя зла. Или все-таки,
ну, все-таки
это не распространилось?
Все-таки Советский Союз, он зла не зла, но это была империя, да? Ну, да, и это был идеологический проект, как бы мощный, который действительно мог восприниматься как второй центр силы. Ну, не может путинская Россия вне пределов там первого, второго и прочих каналов, да, своего собственного телевидения восприниматься как, ну, по отношению к Украине, да, или по отношению к каким-то там малым постсоветским государствам, но по отношению как бы к Европе как таковой, ну, не может восприниматься как империя, как равноценный какой-то противник.
Ну, в этом смысле мне понравился комментарий одного из анонимных острословов в Твиттере, который написал, что для того, чтобы выпендриваться, ну, там было применено более ядреное слово, чтобы выпендриваться как Советский Союз, нужно быть Советским Союзом, а не клубом майамских дачников и лондонских яхтсменов. Такой саркастический, но, по-моему, довольно точный комментарий. Тем не менее, Кирилл, и к вам обращу этот вопрос. Раскол Европы возможен или это все-таки временное явление, о котором через пару лет, о нынешнем кризисе, мы, ну, почти забудем?
Ну, во-первых, не забудем, естественно, и я согласен с Сашей, конечно, уже никогда, never be the same again, что называется, никогда никакого серьезного позитивного отношения к Путину и к людям Путина у, по крайней мере, нынешнего поколения европейских.
Я и вам хочу сразу задать этот вопрос, к Путину или к России, или одно распространится на другое?
Вот я как раз говорю, специально оговариваю к Путину и к людям Путина, да, условно говоря, вовлеченным вот в этот нынешний кризис. Кстати говоря, просто в сторону, заметьте, что мы не знаем практически ничего о реакции на этот кризис довольно большого количества людей путинского окружения первого, второго уровня и вообще как бы относительно влиятельных неоппозиционных политических деятелей России и, естественно, олигархов тоже. А это говорит о том, что они пытаются забить себе на будущее, конечно же, поляночку такую, когда все это кончится и каким-то образом, чтобы выйти и сказать, что вот, а мы все это время были против. Ну, неважно. Что касается отношений, конечно, отношение к России испортится. Другое дело, что оно не навсегда испортится. Оно испортится до, там, условно говоря, смены режима или там, до изменения ситуации и прочее, прочее, прочее. Все-таки одной из европейских ценностей является то, что никогда отношение к конкретной, так сказать, группировке у власти или конкретному человеку у власти надолго не переходит на всю страну. Да? И вот как раз в этом и есть одно из отличий Европы, европейского уклада от того, что пытается изобрести российское руководство, где средоточием зла является, например, не, условно говоря, не какой-нибудь там Кэмерон или Меркель, да, а средоточием зла является Европа.
Ну да, это знаменитый комментарий Дмитрия Киселева. Вот опять коалиция, он еще плохо перечислил безграмотно ее членов, но опять записал, вот Швеция, Польша, зачем-то еще Великое княжество Литовское, так сказать, призрак потревожил. Вот опять они идут на Россию-матушку.
Ну, невежество этих людей, оно...
Потрясает оно
иногда. Оно потрясает, оно действительно... Вот если что и войдет в, так сказать, анналы исторические, я думаю, так это невежество чудовищное. Как бы, как выяснилось, абсолютная беспомощность российской политической элиты, которая вроде бы где-то там училась, что-то такое, да, как-то пыталась на языках каких-то говорить, а выяснилось, что это абсолютно глубоко невежественные люди. Ну, это тоже отдельно в сторону. А что касается холодной войны нового издания, конечно, это очень просто мыслить аналогиями. Никакой холодной войны быть не может, потому что холодная война была действительно между системами, которые предлагали разные образы будущего. И силы были, ну, можно говорить, равны или не равны, но, по крайней мере, сопоставимы. Поэтому эта война была холодная, а не горячая. Сейчас речь идет о тотальной, медленно идущей, но тотальной изоляции России, которая, в конце концов, приведет к очень тяжелым последствиям для, прежде всего, России. Европа, Запад, весь мир совершенно спокойно обойдется без, с некоторыми трудностями, но обойдется и без России, и без российского газа там, и так далее.
В конце концов, тяжело, тяжело.
Ну, тяжело, но ведь, знаете, это же вопрос не решается за один год, да, это вопрос решается за десятилетия. Медленно, постепенно, так сказать, эти вещи спокойно совершенно разрешатся, я абсолютно в этом уверен, и зависимость от российских энергоносителей будет значительно ослаблена, если у нее уничтожена. А вот единственное, кому от этого станет плохо, это, к сожалению, России и хуже всего это будет как раз именно российскому обществу. Потому что российское руководство, они что-нибудь такое для себя придумают. Каждый раз, да, вы знаете прекрасно, что никто никогда не несет ответственности, почти никогда, за то, что он делает. А людям станет хуже, да, и это, к сожалению, единственный вывод из этого. Но, в конце концов, безусловно, этот кризис, если он не, действительно не войдет в острую фазу, он завершится каким-то образом. Я даже не думаю, что он вызовет какой-то новый расклад сил. Этот расклад сил уже сложился до Крыма.
Ну что же, будем надеяться, что этот кризис завершится все-таки с не самыми разрушительными последствиями и для Европы, и для России. На этом мы завершим нашу нынешнюю беседу в рамках тем недели проекта «Европа. Радио. Свобода». В ней участвовали Александр Бобраков, Кирилл Кобрин, Ярослав Шимов. В заключение, как обычно, напомню, что наши подкасты можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю.